MobileReview.com. Особое мнение.
Особое мнение я хочу посвятить новизне. Новизне впечатлений, новизне, которую мы получаем, когда что-то пробуем. На примерах, наверное. Вы знаете, я всегда испытывал такой вопрос, что машина, она, например, машина, да, как крупный предмет, сейчас про мелкие поговорим. Есть предметы функциональные, которые не несут какой-то эмоциональной окраски. И когда говорят про машину, многие говорят, машина для меня средство передвижения. Для меня тоже. То есть, я не испытываю к машине каких-то эмоций. То есть, мне нравятся какие-то спорткары, не только старые машины. Мне нравится эстетика 50-х, 60-х годов. Залезанные формы. Очень красивые автомобили были. Сегодня тоже встречаются интересные модели. Но, тем не менее, да, я ими восхищаюсь. Мне не хочется ими обладать. Мне не хочется сесть за руль, поехать. Мне интересно смотреть на формы. В повседневной жизни несколько иная ситуация. Вы выбираете машину, исходя из своих представлений о прекрасном. И у меня всегда подход был следующий. Что нужно брать тот автомобиль, чтобы был всегда какой-то запас прочности для эмоций. Попытаюсь объяснить это. Например, вы можете уже сейчас напрячься и купить топовую модель. Там неважно, в кредит, не в кредит, как-то вы можете купить. Там 20 лет назад у меня появилась такая возможность купить любой, фактически любой, за исключением каких-то совсем, знаете, топовых-топовых машин, любой массовый автомобиль, который есть на рынке. И когда появилась такая возможность, я неожиданно понял, что я не хочу, то есть был у меня грех, купил, попробовал и быстренько пересел обратно. Почему? Не стоимость обслуживания, не какие-то вещи. Нет, это все ерунда. Вопрос был в том, что я понял, что мои эмоции... Вот в следующий раз я купил хорошую машину. Самую лучшую, пожалуй. Одну из самых лучших. И дальше, для меня, опять-таки, подчеркну, не для всех. А дальше куда расти? А дальше расти некуда. То есть, вот у вас есть эта машина. И дальше начинаются муки выбора, потому что вы понимаете, что следующая машина, она будет такой же. Как Макаревич, о чем говорят мужчины. Да, потом будут рестораны, тоже хорошие, другие, но хорошие. Потом будет что-то, машина, да, другая, но тоже хорошая. И не будет никакого развития, то есть вот развития не будет. А когда вы последовательно пересаживаетесь там А-класс, С-класс, С-класс, и так далее, то вы понимаете, что у вас идет развитие некое. И поэтому, когда вы знаете, с предметами, с вещами в повседневной жизни, у меня происходит ровно так же. Я долгое время, так получилось, я злился даже. С одной стороны, было приятно, с другой стороны, во времена, когда у меня был 350D, Canon 350D, одна из самых популярных на тот момент цифровых камер, массовых, я мог купить не его, я мог купить любой аппарат на тот момент. И мне подарили единичку Mark 1D и совершенно принципиально другой спектр. То есть самая топовая камера на тот момент, практически самая топовая камера, стоит как чугунный мост, паровоз профессиональный, умеет многое. Я ей не пользовался. Люди обижались, которые подарили, говорят, ты опять вот пришел со своей... Что не так? Это же камера лучшая. Я говорил, да, она лучшая. Но я хочу научиться выжимать все возможное из обычной простой камеры, чтобы затем пересесть на следующую камеру, научиться выжимать из нее. И так вот ступеньками идти. Потому что если я сяду сразу на топовое решение, там есть огромное количество плюсов, которые не позволяют научиться вытягивать из снимка все возможное. Да, может быть, это вообще и не нужно, потому что зачем? С другой стороны, тот вопрос, который мне задают в Инстаграме часто, на что это снято, у вас хорошие фотографии. Знаете, у хозяйки были отличные кастрюли, поэтому еда получалась вкусной. Вот этот вопрос, он звучит постоянно в той или иной ипостаси. И так как он звучит, я могу сказать следующее, что да, действительно, это проявляется не столько, это симбиоз между фотографом и техникой. Когда вы понимаете, что вы можете вытащить из техники, даже в автоматическом режиме с парой настроек, по сути, там экспозицию, построив кадр и прочее, прочее. То есть вы видите мир немножко иначе, потому что вы понимаете, что вы можете, как вы можете вытащить на поверхность красоту этого мира, что вы можете с этим сделать. И это важно. Это действительно становится важно, это выходит на первый план, и мы получаем совершенно другую картинку мира. На мой взгляд, вот крайне важно понимать, как, что и почему работает. Вот именно в таких аспектах. И когда вы это понимаете, ну, становится проще, легче, что ли, жить. И это работает во всех областях, начиная от выбора компьютера, заканчивая выбором какой-то техники. Ну, то есть, я всегда ищу оптимальное соотношение. Я не ищу какие-то топовые люксовые решения, просто потому что в люксе зачастую куча ненужных вещей, свистелок, которые мне не нужны, за которые пытаются взять деньги, знаете, золотое нано-покрытие или еще что-то. То есть разумно подхожу. И при этом мне кажется, что вот эта разумность, она обусловлена тем, что я все-таки зарабатываю деньги, а не падают они с неба каким-то образом. Так же, как у всех людей, у большинства людей. И исходя из этого, разумно подходить к выбору, разумно намечать план вот для тех устройств, вещей, которые, знаете, как жизнь же, она не завтра заканчивается. Ну, надеюсь, что так. И вы можете, собственно говоря, планировать. А вот сегодня я живу там условно на таком телефоне. А через годик я хочу взять телефон уровнем повыше. Я получу больше эмоций. Ну и так далее. То есть вы идете по нарастающей для того, чтобы получать больше и больше эмоций. И эти эмоции позволяют совершенно по-другому оценивать то, как вы что-то делаете, как вы живете. Но вот думаете об этом именно не о том, чтобы урвать здесь и сейчас какую-то вещь, которая самая классная, а потом мучиться, что а дальше развития нет. Нудеть. Вот ничего не происходит там в машинах и прочее. Происходит. Просто вот дельта этих изменений, она не такая большая для вас. И эмоций уже нет. Надо подпитывать себя эмоциями позитивными. А вещи тоже дают такие эмоции. Почему нет? Просто вопрос в том, что надо поэтапно развиваться, поэтапно смотреть, как эти эмоции в вас вливаются. Вот такой совет. Не знаю, полезный или вредный, но надеюсь, что все-таки полезный, потому что так и становится проще жить во всех смыслах. Расскажите, как вы вот, действительно исповедуете что-то подобное или нет, сами пришли к этому, услышали где-то. Не знаю, я сам к этому пришел. Я даже не знаю, кто-то исповедует такие вещи. Вот постепенность, умеренность, если хотите. Не знаю. Удачи. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Обзор я хочу посвятить самому недорогому Android-смартфону Inoue 1 Lite. Inoue – это российская компания, которая выпускает Android-смартфоны. Это бюджетные аппараты стоимостью до 10 тысяч рублей. И у них есть самый-самый дешевый аппарат на рынке. Он называется Inoue 1 Lite. При этом надо сказать, что бюджетные смартфоны на Android, они бывают совершенно разными. Разными с точки зрения того, на чем пытаются сэкономить. Часто не кладут зарядное устройство. То есть, казалось бы, да, несколько десятков центов, тем не менее, устройство не кладут, чтобы максимально сэкономить. Максимально дешевые комплектующие, минимум памяти. То есть, если мы говорим про самые-самые дешевые аппараты, вот сегодня, в 2018 году, в 2019, это 512 мегабайт оперативной памяти. Всего лишь. Так и тянет сказать 512 гигабайт уже. Да нет, мегабайт. 512 мегабайт. А в хороших бюджетках, ну условно, там в кавычках хороших, подороже, это гигабайт памяти. То есть, если нормальный Android, не Android Go, Вот, вот тут я попал, да, в такую ловушку нормальную. А что такое нормальность? В бюджетном сегменте это урезанные функции, облегченные программы, которые адаптированы именно вот под такое железо. Вот не самые производительные чипсеты под память, которой мало. Это приложение Android Go. То есть, по сути, выбора альтернативы все равно нет. Android – это самая популярная система на рынке. И создают самые недорогие бюджетные решения именно на Android. Вот если посмотреть на Inoue 1 Lite, это не самый плохой аппарат. И вот слово «плохой» здесь неприменимо, наверное, в полной мере. Попытаюсь объяснить, почему. У Inoue неплохой корпус. То есть стоимость дешевых аппаратов, даже по кнопке это можно посмотреть, всегда пытаются на чем-то сэкономить. В том числе сэкономить на том, как выглядит аппарат, какие материалы используются. Вот у единички бархатистый софт-тач сзади, то есть бархатистый корпус, приятный. Понятно, что чем бюджетнее аппарат, тем проще экран. Здесь экран 4-дюймовый с минимальным разрешением. До 2 нажатий всего поддерживает. Экран выцветает, когда вы начинаете смотреть не прямо на него, а чуть-чуть отклоняете. То есть экран, да, действительно становится не таким, в общем-то, ярким, цвета уходят и прочее, прочее. Да, это бюджетный экран. Да, Android Go при первом запуске долго запускается, это абсолютно на всех аппаратах происходит. Но при этом за 2000 рублей вы получаете смартфон, на который можно поставить дополнительно мессенджеры. Понятно, что в игрушки играть вы не будете. Памяти очень мало, потому что остается после запуска 1.5 гигабайта свободного места. Сразу надо подумать о том, что нужно купить карточку памяти до 32 гигабайт, чтобы хранить там либо программы. Это можно сделать. Не для всех, но можно. И не для всех, в смысле, не для пользователей, не для всех программ. Я думаю, вы поняли меня правильно. И, тем не менее, это понятно, что устройство не для всех. Почему не для всех? Да потому что у всех из нас совершенно разные запросы. Я бы сказал, что это устройство может подойти школьникам, это устройство может подойти там, курьерам, людям, которым покупают устройство, зачастую не они сами. Либо очень сильно ограничены в бюджете, там, бабушки, дедушки, социально незащищенные слои населения. И вот в таком качестве звонилка, мессенджер, такая современная звонилка с поддержкой интернета, да, вполне подходит. Интересно, что на многих бюджетных аппаратах отсутствует даже GPS. Вот казалось бы, да, в 2019 году говорить о том, что где-то может не быть GPS. Здесь он есть. Навигация работает, карты Google есть. Одним словом, если мы говорим о этом аппарате, он очень простой. Он не самый дорогой, батарейка очень маленькая, 1000 мАч. Учитывая, что платформа тоже не самая производительная, понятно, что в лучшем случае для непритязательного пользователя он живет один день, один световой день, в лучшем случае. Он не самый быстрый, интерфейс медленный, так же, как на большинстве Android Go аппаратов. Тем не менее, есть огромный плюс. Это первая цена. Первая цена – это самые недорогие устройства. То есть то, что вы можете купить за минимальную сумму. И в этом качестве у нас получается все прекрасно, потому что альтернатив-то нету все равно как таковых. Альтернатив по соотношению цена-качество нет. И исходя из этого, да, если вы мне покажете, кто может сделать лучше, дешевле или так же, но лучше – я скажу, о, молодцы, вот эта компания молодец, она сделала по-другому. Но этого нету. Сегодня, если мы говорим о таких аппаратах, они для розницы той же не очень интересны зачастую, не очень рентабельны. И в России связной в силу каких-то причин вот продают этот аппарат за 2000 рублей. Если мы говорим про самого производителя, он продает за 2290 рублей. То есть на 300 рублей дороже, то есть на 15% цена выше. Это минимум, от которого сегодня начинаются Android-смартфоны. Я его описал, потому что, знаете, как всегда, когда ты работаешь в какой-то области, нужно понимать четко границы возможного, очерчивать их. Вот Inoue 1 Lite – это нижняя граница смартфонов, какими они могут быть сегодня. И это очень прикольно с точки зрения того, что я помню гонку в кнопочных телефонах, Motorola возглавляла ее, когда компания пыталась сделать обычный сотовый телефон, кнопочный телефон, очень доступным. И тогда было два проекта, внутреннее название C030, C050. Дальше они преобразовались как раз-таки в C-серию. C030, C050 обозначали target price, то есть целевую стоимость устройства, $30 и $50 соответственно. На тот момент это было огромное достижение, потому что никто не мог предложить такую стоимость. И Motorola, когда это сделала, это, конечно, был взрыв. Потому что для продукта цена тоже это одно из измерений. Понятно, что они были простыми, понятно, что много функций не было. Тем не менее, они продавались огромными тиражами. Также тут происходит с иным 1 Lite. Он продается в больших объемах, просто в силу того, что это первая цена на рынке. На этом все. Обзор я подготовлю там, в обозримом будущем. Расскажу про него, конечно же. Благо, обзор будет не очень большим и длинным. Функции, про которые можно говорить, не так уж... Функции, про которые можно говорить, не так уж много. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет, с вами Эльдар Муртазин, и мы поговорим о командировках, о поездках и тому подобных вещах. Я уже, знаете, стал таким привычным говорить о том, что я повторяюсь на какие-то темы, я их рассказывал. Тем не менее, я всегда стараюсь не просто повторяться, а добавлять что-то новое. Про командировки я хочу поговорить, не про сборы чемоданов, а, наверное, про то, что хотите вы того или нет, вот образ жизни журналиста, он не подразумевает, ну и вообще, если вы занимаетесь бизнесом вне одной страны, этот образ жизни, к сожалению, не подразумевает, что вы можете спокойно распоряжаться своим временем. В силу многих причин. Одна из них то, что вы привязаны в поездках к тому, что вам нужно быть в определенном месте, в определенное время. И, конечно, это ломает распорядок дня. Вы летите не всегда удобным рейсом, не всегда так, как вам комфортно. И здесь возникает очень много всяких «но». Я приведу простой пример, потому что, конечно, было бы хорошо воображать. Есть, безусловно, главные редактора издания, которые говорят, мы будем ехать только там, бизнес-классом или первым классом лететь. Да, такие люди существуют. Так же, как и везде, их меньшинство в этой вот пищевой цепочке, в этой пирамиде. Почему меньшинство? Потому что большинство компаний, опять-таки, зависит от сферы. Например, автомобильщики, они предпочитают журналистов возить исключительно бизнес-классом, очень хорошие отели и прочее, прочее. В сытые годы на рынке электроники было примерно то же самое. Сегодня, если говорить про историю рынка электроники, конечно, это уже давно не так в большинстве случаев. Ездим мы совершенно обычно, это обычные перелеты. В том числе, знаете, правило, во многих компаниях оно существует, на коротких перелетах 4-4,5 часа всегда выбирают эконом, зачастую для сотрудников. На длинных перелетах вы выбираете уже тот класс, который хотите. Например, в том же Google сотрудники с определенного грейда, они выбирают свои перелеты, командировки, не исходя даже из класса, а исходя из некой суммы, которую они могут потратить. И поэтому зачастую получается обычный нормальный бизнес-класс в большинстве направлений. Но бывает так, что на некоторых направлениях выбрать бизнес-класс невозможно, потому что люди предпочитают летать экономом. Там высчитывается среднее по сотрудникам, то есть, условно говоря, это не зависит от какого-то конкретного офиса. Вот сотрудники Google летают, они тратят в сотни миллионов долларов ежегодно на перелеты по миру. И это, ну, такая интересная история. Но журналист, он не может выбирать зачастую какие-то вещи. У меня была история совершенно замечательная в свое время с одним китайским брендом, который в лице своего пиарщика позвал меня на MWC в Барселону. Ну, как позвал, да, я уже ехал туда, звонит человек, говорит, Эльдар, наше руководство, вы нам необходимы, просто давайте вы поедете с нами. Я говорю, не помню даже, как человека звали. Помню, на самом деле помню, но не хочу рассказывать, потому что он все еще работает в индустрии и вроде как встал на путь исправления. Но неважно, небольшой бренд, его уже не существует. Вот мы очень хотим, чтобы вы поехали с нами. Для меня это просто сверхзадача, как для пиарщика. Я понимаю, что вам неинтересно, наверное, будет, но тем не менее. И я говорю, послушайте, ну у меня уже все есть. У меня есть гостиница, я сам себе купил. У меня есть перелет, я сам себе купил на вот такие-то даты. На что человек говорит, слушайте, ну что вы будете тратить свои деньги? Наша компания платит и готова оплатить перелет, готова оплатить проживание, потому что нам важно. Нам важно, вот для нас это было бы наиболее комфортно. Тут, кстати говоря, знаете, тоже такой морально-этический вопрос, который часто встает. А, вас вот гуляют, и вы, значит, после этого должны просто писать только хорошо. Это не так. Это не так, потому что с точки зрения затрат компании, ну, средних затрат, да, там, статья на правах рекламы, она стоит достаточно дорого. У нас, во всяком случае, это так. Если появляется какой-то материал редакторский, купить редакторский материал вообще невозможно. Но мы придерживаемся хорошего тона того, что если мы соглашаемся на какую-то поездку куда-то, да, мы стараемся написать редакторский материал, но написать его честно. Написать так, как есть. Иногда бывают ситуации, когда компании просто говорят, слушайте, это вот поездка лояльности, не надо ничего писать, вот вообще. И тут уже возникают вопросы, ехать в такую поездку, не ехать, насколько она интересна. Бывают ситуации, когда завлекают, знаете, там, на мероприятие в Москве. Очень сильно обещают золотые горы с точки зрения информации, с точки зрения интересности. Ты приходишь и понимаешь, что мероприятие пустейшее. На нем ничего нет. И с этой точки зрения возникает вопрос того, что ты действительно, ну, в общем, получаешь не то, что нужно. И, конечно, когда тебе начинают названивать, написывать и говорить, когда же выйдет материал с этого мероприятия совершенно расчудесного, ты сдерживаешься, чтобы не послать людей, потому что тебя обманом заманили, обманом привлекли, и ты, в общем-то, как-то, знаете, возникает такая история. Ты вроде ни в чем не виноват и ничего не должен, но всегда вот это давлеет. Не хочется общаться с такими людьми. Правда, не хочется, и поэтому, в общем-то, мы и не общаемся зачастую. А что я хотел бы дальше рассказать? Дальше я хотел бы рассказать о том, что перелеты бывают разными. Я уже об этом сказал. И в рамках этой разности мы можем сказать о том, что мало того, что они разные, они зачастую бывают очень кривыми. У меня есть один товарищ, который живет в Южноафриканской Республике. Хороший журналист, хорошее издание. По меркам ЮАР, наверное, по меркам Африки вообще. Но вот его постоянно приглашают по всему миру. И он постоянно проклинает поездки. Он не любит ездить, хотя ему многие завидуют. Почему? Потому что это всегда перелет через Европу. Это всегда минимум 2, а то и 3 пересадки. Это практически всегда эконом. И если даже это не эконом, это убийца. Убийца на таких перелетах. Исходя из этого, возникает ситуация, что он все чаще и чаще отказывается. В какой-то момент ты начинаешь, знаете, вот со стороны это выглядит как: о, он поехал в эту страну, он поехал в ту страну. Классно, но это мешает твоему распорядку и в какой-то момент надоедает, наверное. То есть страны сливаются, страны мешаются между собой. Ну, то есть очень много, когда всего этого. Да, безусловно, есть элемент узнавания. Безусловно, есть элемент того, что сейчас кто-то скажет, а, он жалуется. Я не жалуюсь, я просто описываю ситуацию. Когда вы турист, когда вы ждете отпуска, это одно. Когда вы в мыле бежите между стыковками, не успеваете, это всегда нервы, потому что вы не успеваете на мероприятие. В моей практике было несколько раз, когда мы прилетали из-за снегопадов, из-за нелетной погоды. Прилетали не туда. прилетали не вовремя, добирались черти как. То есть, по сути, мы делали все, что только возможно, чтобы вовремя попасть. И не попадали. И это несколько дней, которые вырваны из жизни, потому что ты едешь на мероприятие не для того, что получить пресс-релиз, там, посмотреть само устройство, хотя это тоже играет роль. Мероприятия и командировки – это в первую очередь общение с людьми. Общение с разными людьми, с коллегами. У них другой взгляд на мир, на жизнь, на то, что они делают, то, что вы делаете. Это всегда, знаете, как говорила одна моя знакомая, пообстучаться об других людей. Вы можете пообстучаться и получить обратную связь, понять, что такое вообще происходит, где вы, что вы, как вы. Это очень интересно, и это очень, на мой взгляд, важно. Важно, исходя из того, что мы таким образом получаем обратную связь. Да и не только обратную связь. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно понимать, что вы делаете, как вы делаете, для чего вы делаете. И вот такие поездки, там, я уверен, что огромное количество людей, которые слушают этот подкаст, часть из них услышит неправильно. А, Муртазин жалуется, что летает экономом. Да нет, вопрос не в этом. Я совершенно неприхотливый человек, я могу летать хоть экономом, хоть как. Вопрос в другом. Что это выбивает из колеи, это выбивает ваши возможности жить в привычном распорядке. Ну вот, неважно, ходите вы в зал, питание и прочие вещи. То есть, постоянный калейдоскоп впечатлений, смены стран, и не всегда это хорошо. То есть, жизнь в разных совершенно гостиницах. Какие-то хорошие, какие-то нет, какие-то новые, какие-то старые. Да, это впечатление, с одной стороны. Но, наверное, многие люди бы просто, ну вот я слышал от многих, что до того, как я пришел в журналистику, я считал, что как сыр в масле, вообще так интересно поехать в другую страну, еще что-то сделать. Потом люди говорят, да вообще глаза мои не видели. Потому что, ну это с другой стороны наркотик, ты подсаживаешься на него, на вот эти впечатления. Люди жалуются, но все равно едут. Едут, потому что это интересно, потому что это работа. Определенный склад, наверное, нужно. Как говорит тоже мой один коллега, надо быть перекати поля. Ну, наверное, да. С одной стороны, с другой стороны, наверное, нет. Потому что все-таки нужен баланс во всем. Этот баланс, он вполне соблюдается. Ну вот, история, она очень простая, что вы... вас форматируют под тот формат представления о прекрасном, который есть у компании и там у пиарщиков, маркетологов компании, когда для вас готовят какую-то поездку. То есть всегда есть какая-то обязательная часть, необязательная часть. Понимание у каждой компании обязательной и необязательной части свое. Есть какие-то компании, которые считают, что вот вы поехали и вас абонировали прямо на 24 часа в сутки. И хочется просто уйти в номер, а надо сидеть, смотреть какое-нибудь представление, которое неинтересно. Шоу монгольских мальчиков, скачущих на лошадях, которое никогда не забуду. Это шоу, джетлаг, хотелось жутко спать, но нельзя было обидеть хозяев, поэтому вся группа сидела и храпела, в буквальном смысле, на этом замечательном представлении. А местные люди оборачивались и говорили... Ну, настолько русским не интересен наш цирк, потому что у них великий цирк. Ну, вольно или невольно, мы так потрафили, значит, русскому цирку великому. Тем не менее, вот все это происходящее можно охарактеризовать одним предложением. Выбивает из привычной колеи. Выбивает из привычной колеи, делает все несколько иначе, по-другому. И поэтому мы видим... ситуацию совершенно иначе. На мой взгляд, с точки зрения происходящего, ну, то есть, если мы посмотрим, как это все происходит в жизни, со стороны всегда в чужой тарелке еда вкуснее. Всегда так было. И когда ты не знаешь какие-то закулисные вещи того, как люди живут, ну, в общем-то, знаете, вот описать мою жизнь сейчас, ну, там, не знаю, взять вот момент, когда я записываю этот подкаст. На часах 6 утра. У меня в 12 вылет, я встал 5:30 для того, чтобы сделать дела, записать подкаст, собрать вещи, отправиться в аэропорт. Я уезжаю на неделю на запуск десяток в Штаты. Прилетаю в обед, там, 22 числа, после обеда даже, постричься, постирать вещи, закинуть в стирку, как-то собрать. И утром следующего дня я улетаю в Барселону снова на неделю или чуть больше даже. И дальше идут нон-стопом другие поездки постоянные. И все это на фоне работы. То есть работу никто не отменял. Работа как была, она так и остается. Поэтому, на мой взгляд, это, с одной стороны, да, безусловно, интересно. Я бы, наверное, не смог работать там на заводе, в офисе. В офисе никогда не мог работать. Меня это угнетает. Ну, это мой склад характера. У кого-то он другой, кто-то, наоборот, хочет сидеть в офисе. Есть такие люди, причем, знаете, я всегда удивлялся, у нас в некоторых компаниях есть возможность не ходить в офис, работать из дома. Люди осознанно говорят, я не хочу работать дома, потому что меня это расслабляет, я не умею, я хочу работать в офисе. Ну, в общем-то, каждый выбирает то, что ему удобнее. На этом, пожалуй, все. Готовлюсь к поездке, поэтому не буду растекаться мыслью по древу, хотя мне все время некоторые граммар нации говорят, что эта фраза неправильная. И я знаю, но все понимают, что это неправильная фраза, что она обозначает. Удачи, хорошего настроения, пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.